«Перекресток» на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день. В эфире программа «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилятбек Турсунов. 15 октября в Кыргызстане прошли выборы. По предварительным подсчетам, в гонке одержал победу кандидат от власти Сооронбай Жээнбеков. Его предвыборная кампания преемственная. Он намерен продолжать политику, которую вел Атамбаев. Собственно, о том, какие будут следующие 6 лет правления нового президента, поговорим в студии с экспертами. В гостях на Затыке политологи Медет Тюрегенов. Добрый день. И Аида Алымбаева. Предлагаю начать с того, что после того, как президент придет, по новой конституции у него урезаются определенные полномочия. Станет ли президент после этого важной такой фигурой? Если да, то с помощью каких рычагов он может влиять на политику глобальную?
Ну, потенциально президент может стать важной фигурой. Я тоже показал правление нынешнего, уходящего нашего президента, что формальные полномочия – это одно, а неформальные полномочия всегда можно расширять. И в этом отношении как бы всегда есть возможности для того, чтобы оставаться важной фигурой в нашей политической системе. Хотя понятно, что вот то, как прошли выборы, и вообще вся конфигурация власти, которая сложилась, она предполагает, что значительная какая-то роль должна быть у премьер-министра. Mm-hmm. Для этого и конституционную реформу в прошлом году затеяли, для этого и назначили нынешнего премьера, добивались того, чтобы президент, который вот сейчас вроде будет определен циклом, как официально уже ставший президентом, пришел на эту должность. И в этом отношении как бы баланс вот этих двух позиций, премьера и президента, скорее всего, будут перекошен в сторону больше премьера. И будут предполагать, что должна быть меньше активность со стороны самого президента. Вопрос, конечно, здесь больше и даже не столько по поводу полномочий, которые прописаны в Конституции, а вот как будут дальше складываться, там, скажем, отношения между таким триумвиратом, вот, премьер, президент и бывший президент. Угу. И какая будет доля амбиции и какая-то планка, которую для себя поставит Сооронбай Жээнбеков, который выиграл эти выборы. Ну, один из рычагов – это, конечно, контроль над правоохранительными структурами. Это ГКНБ, Генпрокуратура и другие структуры, через которые, в общем-то, можно контролировать многих политиков относительно различных коррупционных дел. Мы видели там одну волну там, в 2012 году против Атаджурта, потом другая волна против Атамекена. Ну и если необходимо, это не только против оппозиции, но и любых других нелояльных или потенциально рискованных политиков. Как в парламенте, так и за пределами парламента этот инструмент может быть использоваться. Это очень сильный действенный инструмент. Это вот одно. Другое, конечно, ну понятно, что Жээнбеков не тот, кто контролирует этот инструмент. Это наличие собственной большой фракции в парламенте. И через нее можно будет контролировать, плюс еще применяя вкупе инструмент давления через правоохранительные органы, можно добиваться многого. Но понятно, что в этом отношении президент, ну или точнее Сооронбай Жээнбеков на позиции президента не будет сам в ближайшее время единолично решать это. Здесь, понятно, будет много других разных совместных решений приниматься в этом отношении. Но в любом случае вот эти два инструмента, они делают вот эту позицию президента достаточно значимой.
А то, что касается самого решения влияния президента, вы как считаете?
Я думаю,
может ли президент в будущем быть, скажем, оставаться таким же влиятельным, не имея, скажем, поддержки со стороны парламента или правительства?
Я думаю, я согласна с Медведем, что президент остается ключевой фигурой на политической арене. И, как уже отметил Медвед, у него очень сильные рычаги. И первый рычаг – это назначение главы ГКНБ. А, к сожалению, ГКНБ у нас со времен Советского Союза не смогла реформироваться. И со времен Советского Союза у ГКНБ остаются функции полицейские. ГКНБ используется, как и советские годы, инструментом давления, расправы и устранения политических оппонентов. И этим рычагом, я думаю, президент тоже будет пользоваться. И второе – президент также влияет на судебную систему. Мы знаем, что сейчас у нас суды принимают решения относительно политических фигурантов в пользу властей. И такая, мне кажется, вот композиция, такая структура, она останется. И президент будет иметь ключевую фигуру. Я думаю, что изменения в Конституции, которые мы приняли в 2006 году, все-таки касались ограничения функций парламента. чтобы решения принимались не с участием 120 депутатов Дюрку Кенеша, а без ограничений их участия, и чтобы решения принимались напрямую с президентом и премьер-министром.
Вот мы сейчас сказали, что программа Сооронбая Жээнбекова – это преемственная. Да? Он и в своей речи говорил, что он будет продолжать политику Атамбаева. Как вы считаете, не будет ли Жээнбеков, не знаю, самостоятельной какой-то фигурой?
Я думаю, первоначальный период, конечно, у него нет партии своей. Он зависим от СДПК. СДПК представлена в парламенте и будет еще находиться в Дюркине еще 2 года. И поэтому в первоначальный период, я думаю, он будет все-таки фигурой, которая будет проатамбаевским человеком. Но и все зависит от его умения, от его навыка сформировать свою команду, которая будет лояльна ему, которая будет подчиняться ему и которая будет оказывать ему всяческую поддержку, нежели если будут какие-то инициативы, связанные с тем, с приходом возможным Атамбаева в качестве премьер-министра, коалиция СДПК, коалиция большинства и СДПК могут, на мой взгляд, остается это еще возможным вариантом, могут предложить Атамбаева в качестве премьер-министра.
То есть вы Жээнбекова как самостоятельное политическое лицо не рассматриваете?
Первые годы он, я думаю, все-таки будет зависим от кадров, связанных с СДПК и с провластной сейчас как бы элитой. И насколько он сможет создать свою команду, которая не будет связана с СДПК, которая будет команда подчинена ему, если у него есть возможности, это остается как бы открытым вопросом. А первоначальный, я думаю, год он все-таки будет находиться под влиянием текущей властной элиты.
В чем, вы считаете, могут быть разногласия с Атамбаевым, будущим президентом? Госпожа Алымбаева сказала, это какие-то кадровые вопросы будут.
Ну, где-то кадровые вопросы, потому что в любом случае человек пошел достаточно на амбициозный такой шаг стать президентом. И, понятно, есть какие-то договоренности, насколько минимально вот свой профиль будет выдерживать на этой позиции, но все равно есть личные амбиции. Это кадровые вопросы, которые в любом случае важны будут. Потом второе соображение – это имиджевые вопросы, потому что риск того, что Жээнбеков будет восприниматься президентом-марионеткой, и вот это восприятие, оно будет оставаться. Ему нужно будет с этим что-то делать. И для этого идти на какие-то шаги, может быть, которые потенциально могут не очень нравиться и уходящему президенту. И в этом отношении, там, я думаю, что у него будут какие-то, может быть, желания предпринимать действия, которые будут хотя бы символично и формально укреплять его позицию в глазах общества.
Ну, сейчас, например, есть такие разговоры о том, что Атамбаев, возможно, придет премьером. И всю Конституцию он переписывал под себя. Как вы считаете с таким мнением?
Ну, нельзя исключать такой вариант, потому что у нас многое в нашей истории, в том, как наша политэлита действует, говорит о том, что вот святость или незыблемость каких-то вещей, она часто под вопросом. Хотя он неоднократно заявлял, что вот у меня нет никаких планов, и буквально в одной из недавних своих речей об этом же говорил. Ну, такой сценарий нельзя исключать. Ну, хотя мне кажется, что это как возможность остается, и это воспринималось, может быть, исходя из того, его собственных личных планов и планов того, как группа, которая вокруг Атамбаева на данный момент функционирует, воспринимает свои действия как группа в дальнейшем. Потому что здесь планы личные в какой-то мере сопряжены должны быть с тем, какие есть конкретные планы у человека, который сейчас на позиции премьера, который вот вступит в декабре на должность президента, ну и некоторых других ключевых лиц. И в этом отношении их общие какие-то взгляды на то, какова роль должна быть самого Атамбаева, то ли это просто человек, который где-то за кулисами какую-то роль исполняет, то ли он должен формально выйти на политсцену и что-то делать, это все еще должно быть определено.
Все-таки какой больше вариант подходит Атамбаеву, учитывая его характер?
Ну, мне кажется, что роль премьера, ну, по некоторым соображениям, мне кажется, не совсем вписывается в его характер. То есть комфортно было на позиции президента, где роль как бы человека, который занимается ежедневными рутинными вещами, ограничивалась, ну, вызвать премьера, показать на телекартинку, что вот я вроде контролирую ситуацию, это одно, но заниматься работой премьер-министра, тем более с большими полномочиями, которые новая конституция ему дает, это все-таки тяжелая работа, которая, ну, исходя из того, что не совсем вписывается в то, что люди будут ожидать от премьер-министра.
А вот вы сказали, что, возможно, какие-то несогласия будут с Атамбаевым в кадровых вопросах. Мы все прекрасно знаем, что фамилия Жээнбековых на юге ассоциируется с клановостью. Многие считают, что его родственники и близкие занимают достаточно высокие посты в своих районах, в своей области. В этом плане родственники Жээнбековых не будут как-то мешать его работе?
Я думаю, что правление Атамбаева показало, что он человек, который не надеется на родственные связи. И родственные связи были основой, непотизм был основой наших предыдущих двух революций. И сейчас говорить о том, что вовлечение родственников на ключевые позиции и это останется без внимания населения, я думаю, на это не стоит рассчитывать. Я не думаю, что Жээнбеков первым делом сможет назначать своих родственников ключевые позиции. Это воспринимается негативным сигналом для политических оппонентов, негативным сигналом в целом для населения. И поэтому есть очень много ограничительных мер, которые будут его сдерживать для того, чтобы назначать своих родственников на ключевые позиции. И все зависит от того, какая будет дальнейшая инициатива. Если все же Жээнбеков будет оставаться президентом, не будет меняться конституция, и он будет довольствоваться теми властными полномочиями, которые, на мой взгляд, значительные, я думаю, что ему не будет необходимости прибегать к родственникам для того, чтобы строить свою команду лояльных ему людей. То есть у него достаточно инструментов влиять на поведение политических оппонентов, на поведение депутатов. Это, опять же, контроль над ГКНБ, Генпрокуратурой и судом. Достаточно этих полномочий, чтобы продвигать свою политику. А клановость, она имеет, да, в Кыргызстане большую роль, но эта клановость, я думаю, имеет большую роль тогда, когда вот равновесие политических сил не совсем одинаковое. А мы видим ситуацию по президенту Атамбаеву, что он владел ситуацией, что он, последнее слово за ним было, все ключевые решения он принимал. И если этими привилегиями, этими властными полномочиями будет пользоваться Жээнбеков, то ему нет необходимости прибегать к клановости в качестве поддержки, в качестве базы, которая будет считаться ему, оказывать ему поддержку. И этот вариант я исключаю. Но если инициатива будет по снижению, сокращению его полномочий, и Жээнбекову такой вариант не совсем будет устраивать, то он может опять в качестве своей группы поддержки подключить своих родственников и так далее. Но я считаю, что это плохой сигнал для нашего общества, для наших граждан, и они, соответственно, отреагируют на данные назначения.
Ну а как вы считаете, такие родственные связи не будут мешать президенту работать и вести ту политику, о которой говорит сегодня Атамбаев, я имею в виду борьбу с коррупцией?
Ну, если такие случаи будут происходить, это, конечно, будет мешать, потому что, с одной стороны, это будет негативная реакция общества, с другой стороны, это будет определенный раскол вроде той, которая шаткая группа, которая сложилась внутри СДПК, которая занимает какие-то ключевые позиции относительно того, как двигаться дальше. Потому что этой группе нужно будет продолжать условное атамбаевское наследие, в том числе и вот такая частота помыслов, что вот у нас нету каких-то, может быть, таких тенденций в сторону непотизма. Понятно, иногда мы можем набирать людей там просто по профессионализму или профессионализм и лояльность. Иногда может лояльность без обязательного профессионализма. Ну, как в случаях иногда обсуждали, там, бывший там шофер, бывший телохранитель и так далее. Главное, чтобы люди были лояльны. А будут ли они родственниками или не родственниками, это уже второй вопрос. И в этом отношении, если это будет подход такой, то, наверное, там больших проблем не будет возникать, потому что текущая ситуация, она просто будет дальше продолжаться уже при последующем президенте. Но если здесь будут возникать моменты того, что назначение родственников, здесь, конечно, ситуация будет осложняться, я согласен с Аидой в этом отношении. Это будет проблема для имиджа не только президента, но и всей вот этой структуры власти, которая возникает сейчас на переходном периоде.
А будут ли очередные посадки высших должностных лиц? Дальше продолжаться работа в этом плане?
Ну, мне кажется, вот эти слова, что я заберу всех политиков за собой, они должны выполняться и преемником. Я думаю, это своеобразный такой наказ, который новый президент в какой-то мере будут стараться выполнять, потому что это в какой-то мере угроза для уходящего президента, потому что это политики, которые выступили в пику. Особенно, когда мы говорим о Текебаеве. И это дело уже политического, может быть, такого принципа и конкуренции, что вот не дать возможность что-то делать даже уже вдогонку ушедшему президенту. И это вот одна из задач, которая, мне кажется, ставится перед новым президентом. Новые посадки, они достаточно сложны, потому что новая какая-то антикоррупционная борьба, что мы видели там в 2012 году, там, скажем, или там в прошлом, позапрошлом годах, она, может быть, пока мало вероятно, в силу того, что нет каких-то политических предпосылок для этого, потому что те волны возникали на волне политического противостояния. Не потому, что это нужно было для чисто коррупционной, антикоррупционной кампании. А поскольку большого противостояния политического новой власти не предвидится, то и повода нет заниматься какой-то кампанейщиной, под шум которой можно кого-то там сажать. Создавать какую-то собственную программу, как Атамбаев, и вот я продолжу дело коррупции, и в этом антикоррупции, и заниматься посадками именно в плане кампании антикоррупционной, то это тоже маловероятно, потому что, ну, об этом Дембеков не заявлял, и вроде как бы это не в его стиле этим заниматься. И плюс еще третье, почему невероятно, ну, маловероятно, это потому что, ну, такого рода действия, они всегда вызывают достаточно большой шок среди политэлиты и риски повышают. Угу. Достаточно нестабильной ситуации транзитного периода. И это тоже, исходя с этой точки зрения, маловероятно, что этим будут заниматься.
Как вы думаете, при Джембекове, что будет с оппозиционными политиками, которые сейчас находятся в тюрьме, я имею в виду о Текебаеве, о Садыр Джапарове?
Я думаю, они будут продолжаться Исаеве. Оставаться. Я думаю, выбор Джембекова в качестве возможного преемника долго обсуждался. Да? И выбрали такого человека, который идет на компромиссы. Человек очень не имеет большой харизматической, как бы, позиции. Да? Человека очень тщательно подбирали. Это человек, который должен находиться под влиянием или действующего президента, или, так скажем, властной элиты. И мне кажется, этот человек будет продолжать ту же политику по отношению к коррупции. Борьбы с коррупцией не было в стране. Была избирательная антикоррупционная кампания. Избирательная антикоррупционная кампания против политических оппонентов в стране. Была антикоррупционная кампания только в рядах, может быть, средних и низших чиновников. Но у нас не было закона о люстрации, как в других странах. И мы знаем, что те люди, которые были как бы вовлечены в какие-то предполагаемые антикоррупционные схемы, они оставались и продолжают оставаться у власти. Поэтому эта риторика, что будет антикоррупционная кампания, я не верю. И такую же, мне кажется, подход сохранит и Сооронбай Жээнбеков. То есть против тех политиков, которые будут высказываться против идей, инициатив, законов властвующей элиты, против них будут приниматься антикоррупционные механизмы.
Все-таки интересно, у всех сейчас такой вопрос, что теперь будет с оппозицией, и будет ли это оппозиция вообще в Кыргызстане. После, если вспомним выступление на дебатах Жээнбекова, где он открыто позволил себе угрожать своему сопернику Бабанову, а потом его речь после выборов, когда он дал свое первое интервью, я хочу даже процитировать, вот что он сказал в отношении Бабанова. «Я лично скажу Бабанову, что предприму против него». Будет ли это закручиванием гаек критики власти, прессе?
Ну, если в целом сказать, что у нас нет оппозиции. Оппозиция у нас раздоблена. Нету коалиции оппозиции, каждый живет как бы своей политической жизнью. И ту оппозицию, которую мы воспринимали, например, до 2010 года, либо оппозицию, которая была сплочена до 2015 года, такой оппозиции нету. У нас есть как бы формально оппозиция в парламенте, но по тем решениям, которые предлагал президент и предлагалось, мы не видели той оппозиции. Я думаю, сценарий этот продолжится. Продолжится скручивание гаек против свободных журналистов. Мы это видели. Против занозы, против 24 кеджи и так далее. Вот такая риторика, она сохранится и даже будет, мне кажется, даже будет ситуацию усугубляться в связи с тем, что через определенный период у нас будет парламентский выбор, и нужно подготовить, сделать, потому что в парламентских выборах участвует очень очень много акторов, много политических партий, много бизнес-элиты и так далее, и так далее. Там сдерживать и контролировать ситуацию, как в президентских выборах, будет гораздо, по сравнению с президентским, будет гораздо сложнее. То есть это не только будет использование ОТРК в качестве информационной кампании, это будет и вовлечение других каналов, которых нужно тоже будет либо национализировать или сделать так, чтобы они будут более лояльны к властвующей элите. Мне кажется, вот ситуация с демократическими свободами, правами, в этом отношении ситуация будет усугубляться, потому что парламент сейчас, мы видим, он такой карманный, он лояльный, и там нет оппозиции. А еще раз я хочу подчеркнуть, парламентских выборов участие многих акторов, региональных, центральных, участие бизнеса, это требует того, чтобы полностью обеспечить победу вот властной элиты. Это будет гораздо дороже, затратнее, и потребуется много усилий, чтобы обеспечить победу. Поэтому в связи с этим ситуация, мне кажется, свободами демократическими будет усугубляться в стране.
Вы тоже так считаете, что оппозиции не будет как таковой?
Ну, оппозиции не появится в новом виде, мне кажется. Не будет она сильно отличаться от того, что мы имеем на данный момент. Ну, у Бабанова сложно воспринимать оппозиционером, потому что эти выборы были странными, потому что два основных конкурента. Бабанов был вроде конкурентом Джеймбеков, но на самом деле его оппонентом был Атамбаев, а не Джеймбеков. И в этом отношении, как бы, если бы он был оппозиционным, он был бы в оппозиционной системе, которую создает Атамбаев, чтобы она себе это не представляла, эта система. В этом отношении он не был оппозиционером, и, соответственно, тяжело ожидать от него каких-то рискованных поведений, потому что риск оппозиции для властвующей пока что нынешней группировки – это вопрос того, кто может пойти против той системы, которую они выстраивают. В этом отношении пока такого серьезного оппонента нет, и в том числе и Бабанова. Использовать какие-то, может быть, парламентские возможности, полномочия, фракции и так далее – ну, мы видели, что за последние несколько лет таких серьезных попыток не было. Где-то была определенная риторика, но когда дело доходит до какого-то голосования, в том числе, скажем, последний случай там был с назначением нынешнего правительства, ну, все там 90 с чем-то процентов голосуют за. Потому что одно дело говорить что-то на публике, другое дело что-то делать. И у нас оппозиция, ну, к сожалению, она не складывается. И дальше, конечно, во многом еще будет зависеть от того, как нынешняя вот эта официальная конфигурация власти будет действовать, потому что вроде выглядит так, что у нас есть реформаторское молодое правительство, есть какое-то там условное стабильное лицо, новый президент. Вот хотите стабильность, вот есть это. Хотите реформу, вот есть другая сторона той же самой группы.
Слушайте, в этом отношении что будет тяжело со свободой слова, с прессой?
Со свободой слова, но здесь, конечно, вот... То, что у нас даже вот на недавнем встрече президента с наблюдателями, тоже такая интересная оговорка была, что вы поняли под цензурой или под самоцензурой, и что возникло за последний год. Это тоже показательно, потому что возникла определенная самоцензура, мне кажется, и это тоже такой этот фактор, который...
это хорошо.
Но самоцензура,
я,
если она имеет...
Я, по крайней мере, разделяю
Если это имеет политическую подоплеку... Потому что для самоцензуры есть два основания. Один, ну, хороший, если это профессиональный подход, да. Что вот я пытаюсь нести ответственность
за то, что говорю. Я так понял, что речь идет об этом.
Да, но вот... Да, но вот в том, что прозвучало в докладе ОБСЕ, мне кажется, речь шла о другой самоцензуре. Это именно о самоцензуре, основанной на политических страхах. Что вот не скажу ли я что-то лишнее по поводу кого-то там, скажем. И в этом отношении у нас одна из проблем сложилась так, что мы говорим много и часто, в том числе сам президент, о парламентской республике, но у нас позиция президента стала святой, священной. Никто не может говорить. Вот самоцензура относительно этого хотя бы даже. И в этом отношении там у нас и ЦИК говорит, что этот человек не госслужащий, мы ничего не можем сказать. У нас и другие структуры говорят, как государственные, так и общественные, что, не знаю, там, что нам делать с этим. Понятно, что у нас новый президент, это новая личность, и, может быть, это будет отличаться от того, что было последние несколько лет.
Все говорят, что он будет более жестче вести политику, чем Атамбаев.
Может быть. Хотя... В плане тактики и применения каких-то инструментов, скорее всего, да, можно ожидать этого. Хотя в плане вот у него будет, не будет такого морализаторства и ощущения такой собственной убежденной правоты во всем и всегда. И в собственной, как бы, такой непогрешимости. Может быть, особенно на первых порах, когда президенты себя чувствуют слабыми, может быть, у нас меньше проблем будет в какой-то ближайший период. Потом, конечно, люди бронзовеют свои позиции, у них возникает ощущение того, что они непогрешимы, и тогда вот это наличие какой-то жесткой тактики инструментов, она плюс еще накладывается на непогрешимость.
Я процитирую еще раз слова Джеймбекова, когда он впервые после выборов выступил перед журналистами, заявил, я лично скажу Бабанову, что предпринял. примут против него. Что это означает?
Ну, мне кажется, вот этот выход, он был малоподготовленным, потому что ни на вопрос о том, что делать с Казахстаном, ни на вопрос о том, что делать с Бабановым, не было нормального, и чувствовалось, не было нормально подготовленного ответа. Поэтому он симпровизировал. Так же, как и во время дебатов, когда вот речь шла о том, что я возьмусь за тебя, мне кажется, это тоже спонтанно возникло, потому что он не так понял вопрос Бабанова, и это эмоциональное восприятие, что его лично обвинили в коррупции, это... Человек, может быть, на тот момент и в этот момент уже не особо контролировал собственные эмоции и не знал, что сказать. И пока что, может быть, я пока не делал бы таких далеко идущих выводов из вот этих моментов, потому что, ну, поговорю, это может быть разное. Может быть, там пойдут, поговорят о том, что как они друг друга недопоняли. Потом скажут, ну, все, выборы прошли, теперь вот мы занимаемся тем, ты идешь в свой бизнес, занимаешь своей маленькой фракцией, а я вот теперь руковожу страной. Может, об этом поговорят? Кто знает, о чем они поговорят?
По поводу Казахстана и последней сложившейся ситуации на границах и в двухсторонних отношениях, как новому президенту удастся скорейшим образом наладить эти отношения? И вообще, изменится ли вектор внешней политики при новом президенте?
Я думаю, относительно внешней политики ориентиры нашего государства остаются неизменными. Россия остается стратегическим партнером. Об этом заявляли и кандидаты в президенты, и Бабанов, и Джемик, и так далее. То есть, если 2000, скажем, в 2010-м, либо 2011-м риторика была либо прозападная, либо пророссийская, то за время правления Атамбаева мы видим, что союз России считается незыблемым, и Россия считается основным внешним стратегическим партнером Кыргызстана. Запад не рассматривается в качестве альтернативы. Поэтому я предполагаю, что и политика Жээнбекова по отношению внешней политики тоже не изменится. Россия будет... у нас будет один курс, к сожалению, не многовекторный, а, к сожалению, вот моновекторный. Очень большая зависимость от России, и это вовлекло в наше скорейшее вступление в Евразес и так далее, и так далее. Что касается Казахстана, я надеюсь, что ситуация решится до инаугурации президента, либо Казахстан будет тянуть ситуацию до такой степени, чтобы президент вновь избранного государства пошел на поклон нашему соседнему, нашей соседней республике, либо ситуация так будет ожидать. Но, на мой взгляд, еще есть третий актер, это Россия. Мне кажется, Россия будет ждать эскалацию конфликта до такой степени, чтобы быть вовлеченным в разрешение конфликта и выйти опять победителем.
Завершающий вопрос хотел бы спросить. А ждете ли вы нового президента как реформатора? Какие
особенности,
изменения вы ожидаете? Экономические, политические, резкие изменения?
Ну, резких я бы сильно не ожидал. Ну, во-первых, потому что формально, опять-таки, по Конституции и так далее, роль президента в формировании политики, она небольшая. Ну, кроме как во внешней политике. Согласно все еще действующему закону, он координирует вот это направление. И в этом отношении я бы не воспринимал его как ключевого игрока в плане реформы, а больше смотрел на сторону правительства. Потому что, опять-таки, мне кажется, что весь текущий процесс и то, как это спланировано было там рядом людей, сводится к тому, чтобы фокус реформ должен перетекать в правительство. Что может и должен делать президент? У него есть, конечно, определенные там направления, которые он все еще формально даже может реализовать в сфере идеологии, где-то, может быть, там, в сфере просто выстраивания там нации и государства. Но Жээнбеков не тот человек. По профессиональному опыту, по его личному чувствуется складу, характеру, который будет заниматься в этих сферах реформой.
Да, ваше мнение, каким будет президент? Будет ли он реформатором?
Я не воспринимаю его как реформатора, поэтому ожидать от него больших идей по изменению ситуации в стране и в плане экономики, и в плане социального сектора, хотя он не владеет этой структурой, но он участвует в процессе принятия решений, я не ожидаю. Что можно ожидать, что на эту позицию выбрали, как я сказала, человека очень такого нехаризматичного, не реформаторского мышления, наверное, спроецируя какие-то другие инициативы. На мой взгляд, он досидит еще 6 лет в качестве президента нашей страны, но будут попытки изменить Конституцию. То есть президент будет оставаться главой государства с минимальными властными полномочиями. А так он не вкладывается вот в будущий проект, который, в результате которого он стал претендентом на пост президента.
На затыке говорили, каким будет следующие 6 лет правления нового президента. Пока по предварительным результатам выборы выиграл кандидат от социал-демократов Жээнбеков. Он набрал более 54% голосов. Окончательные итоги будут объявлены в течение следующей недели. Гости программы – политологи Медет Тюлегенов и Аида Алунбаева. Угу. До скорой встречи.
До свидания.
Спасибо. Спасибо, до свидания.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.